Валентина Каримова. Тайна одной деревни. Читает Гапонова Кристина. Глава первая. «Сёма!» — громко позвала я, спускаясь со стремянки. В ответ тишина, ни шороха, ни звука. Поставив на пол переноску, я огляделась по сторонам. Кота, как говорится, след простыл. Подозреваю, что Сёма обладал сверхспособностями, иначе как объяснить, каким образом он узнал, зачем я полезла на антресоли? «К ветеринару мы не пойдем. Обещаю», — громко сказала я, сделав упор на отрицательную частицу. Но кот либо не поверил, либо его сверхспособности не без изъяна. Вздохнув, я отправилась на поиски. Благо укромных уголков в старой бабушкиной однушке, где мы с котом жили, было не так уж много. Рыжий толстячок нашелся под ванной. Почти распластавшись на полу, я протянула к нему руки, но кот продолжал преспокойно сидеть в самом углу у стены, притворяясь глухим и флегматично поглядывая на меня своими круглыми глазами. «Не стыдно быть таким трусом в твоем возрасте?» — попеняла ему я, кряхтя и пытаясь дотянуться хотя бы до одной его лапы. «Будь умничкой, выходи!» Кот равнодушно следил за моими попытками и явно не собирался помогать. Наконец, нащупав пальцами мягкую шелковистую шерстку, я аккуратно потянула за лапу и извлекла Сёму на свет Божий. В этот момент хлопнула входная дверь. Пришел Ромка.
«Ну что, вы готовы?» — спросил он, заглянув в ванную. «Выезжаем?»
Крепко прижимая к себе кота, я кивнула и поднялась с колен. Вскоре мы втроем, плотно загрузив багажник Ромкиной машины, уже ехали в сторону Нижнеглинково, поселка, где я не была несколько лет, с тех самых пор, как не стала бабушке. Там, в тени яблоневых и вишневых деревьев, нас ждал небольшой одноэтажный домик, который был дорог мне, как память о детстве. Свои школьные летние каникулы я неизменно проводила там. Кстати, Нижнеглинково — это еще и родина Сёмы. Много лет назад, в начале осени, кот сам пришел к нам с бабулей на крыльцо. Да так и остался у нас. «Ну, что там у тебя на работе?» Отгоняя воспоминания, спросила я у Ромки. «Сегодня должно было решиться, повысят его до руководителя отдела или предпочтут взять на эту должность внешнего кандидата».
«Да ничего», —
с показным равнодушием ответил он, внимательно смотря на дорогу.
«Взяли какого-то Евтюхова».
«Да?» Ахнула я и, не удержавшись, погладила его по плечу. Ромка так ждал этого повышения.
«Мне сказали, что я молодец, они видят мои успехи и потенциал. Но отдел переживает непростые времена, и нужен кто-то с опытом, кто сможет вывести показатели на новый уровень».
Слегка пародируя интонацию своего руководителя, пояснил он. «Не расстраивайся, еще неизвестно, как этот новенький себя проявит».
«Да я не расстраиваюсь», — заверил меня Ромка и в доказательство этому широко улыбнулся. «Всему свое время. Зато меня без проблем отправили в отпуск, так что на 2 недели я весь твой».
Мы до последнего не знали, согласуют ли Ромке отпуск, поэтому варианты с отдыхом на курортах пришлось отмести. К тому же я давно не была в Нижнеглинково, и мне хотелось посмотреть, что там к чему. На удивление Ромка поддержал мою идею, хоть я и честно призналась, что из удобств в доме нет ничего. Воду нужно привозить из колодца, туалет на улице, а отапливаться в случае непогоды предстоит с помощью печки.
«Увидишь, какой я неприхотливый», —
шутил Ромка.
«А еще что, у меня руки из того места, откуда надо, растут».
Я кивала, улыбаясь. В конце концов, мне и самой было интересно посмотреть, как городской парень будет справляться со всеми прелестями деревенского быта. Насколько я знала, Ромке не посчастливилось, как мне, проводить лето в деревне. У его родителей, кроме квартиры в городе, был маленький дачный домик на 300 сотках в черте города. Это, конечно, совсем не то. Постояв кое-где в пробках и заехав по пути за продуктами, мы уже в первых июльских сумерках свернули с шоссе на двухполосную дорогу, ведущую в поселок. Уходя дальше на Верхнеглинково, она делила его на 2 части. Основная масса жилых строений была расположена слева от дороги. Справа же стояло не больше 20 домов, в том числе и дом моей бабушки. «Завтра, как только приведем дом в более-менее жилой вид, прокатимся на велосипедах», — предложила я. «Покажу тебе поселок».
«Жару обещают. Я готов крутить педали, если пунктом назначения будет какой-нибудь водоем»,
предупредил Ромка. «Отличная идея. Значит, поедем к речке», обрадовалась я. Не успели мы затормозить у калитки, как в освещенном окне крайнего дома возникла голова соседки и спустя пару секунд исчезла. «Сейчас прибежит», — подумала я. И действительно, Марья Федоровна не заставила себя ждать. Мы успели открыть багажник и достать пару пакетов, когда я услышала знакомый, чуть запыхавшийся голос.
«Асенька, здравствуй! А я думаю, кто это приехал? Сначала решила, к Смирновым опять кто-то на выходные заявился, а не свой дом, который год сдают на лето, представляешь? А нам каково? Каждый раз новые люди рядом, не знаешь, чего от них ожидать. Ой, а ты с молодым человеком?»
«Здравствуйте!» — улучив момент, смогла я вставить слово. «Знакомьтесь, это Роман». Соседка с любопытством уставилась на Ромку.
«Ой, как здорово! Приятно познакомиться! Что ж вы, отдохнуть у нас решили?» — спросила она и тут же сама себе ответила. «Правильно! Чего ж в жару в городе-то сидеть? У нас тут природа, воздух, река, красота, одним словом!»
Мы поболтали еще минут 10, точнее, болтала Марья Федоровна, а мы вежливо кивали и улыбались. После чего соседка всплеснула руками, вспомнив, что по телевизору уже начался самый масштабный вокальный конкурс страны, и резво убежала к себе. Следующее утро началось с хлопот. Ромка возил воду из колодца, а я грела ее прямо в железном ведре на газовой плите. Пока мыла полы в доме и приводила все в порядок, Ромка приятно удивил. Нашел в сарайчике за домом косу, наточил ее и покосил траву в саду, которая из-за отсутствия хозяев успела вымахать почти в человеческий рост. «Позвала тебя в деревню, соблазнив природой и отдыхом, а в итоге нещадно эксплуатирую», — с улыбкой посочувствовала я Ромке, когда он закончил косить.
«Зато сэкономлю на тренажерке», — отозвался он, копаясь в сарайчике ко мне спиной. «Прям чувствую, как мышцы рук забились. Ты не думай, я не первый раз кошу. Опыт имеется. У родителей на дачу пару раз триммер ломался».
На обед мы выбрались в кафешку в городе, благо ближайший небольшой городок Сычевск на 10 тысяч жителей располагался всего в 15 минутах езды от Нижнеглинкова. Жара действительно стояла невыносимая, и, покончив с обедом, мы прямо на машине приехали на речку.
«Ничего себе!» — удивился Ромка, неспешно проезжая вдоль берега. «Да тут яблоку негде упасть».
«Суббота!» — вздохнула я.
«А есть еще варианты, где можно охладиться? Барахтаться с кучей народа, как мальки в лягушатнике, совсем не то, чего мне сейчас хотелось бы».
«В 20 минутах от поселка есть карьер», — вспомнила я. «Но берег дикий, без песка. Хотя так было раньше, вполне возможно, сейчас уже по-другому». Как оказалось, полузаброшенный ранее карьер теперь превратился в популярное место для отдыха. Народу здесь тоже было много, но все же поменьше, чем на речке. Мы оставили машину на небольшом отдалении у кромки леса в тени сосен, чтобы она не раскалилась на солнце, и, прихватив полотенце, отправились на пляж. Вода была потрясающе теплой, но, тем не менее, неплохо освежала. Вдоволь накупавшись, мы разлеглись на берегу. Через какое-то время Ромка с легким недовольством сказал:
«Какой-то тип постоянно смотрит в нашу сторону. Не знаешь его?»
Нехотя приняв сидячее положение, я приподняла с носа солнцезащитные очки. Недалеко, справа от нас, отдыхала компания молодых людей, среди которых я действительно узнала пару знакомых лиц.
«Да, знаю», — призналась я и опустилась обратно на полотенце.
«А не поздороваешься с ними?»
— удивился Ромка. «В другой раз». Он пожал плечами, а еще через пару минут заметил:
«Слушай, этот тип так и смотрит, как будто тут кино показывают. Он, случайно, не твой фанат?»
«Роман Александрович, что это вы так распереживались?» Усмехнулась я, в душе удивляясь Ромкиной проницательности. «Неужто ревнуете?»
«Такое пристальное внимание, кому хочешь, будет действовать на нервы», — ворчливо ответил он.
«Бросьте, вам совершенно не о чем волноваться», — засмеялась я и похлопала его по плечу. Искупавшись еще разок, а потом немного обсохнув, мы отправились домой. Сёма уже ждал нас на крыльце, и когда я поднялась по ступеням, чтобы открыть дверь, недовольный и даже вроде бы с упреком мяукнул. В городской суете я и забыла, как хорошо в деревне. Вечером жара спала, воздух наполнился долгожданной свежестью, а еще восхитительными ароматами травы и полевых цветов. Где-то рядом стрекотали то ли сверчки, то ли кузнечики. С пруда, что был через дорогу, доносилось приглушенное кваканье лягушек. Смотря как солнце спускается к горизонту, мы с Ромкой пили ароматный чай из термоса, сидя на старой лавочке у дома. Лениво переговариваясь, строили планы на завтрашний день, пока комары не расшалились окончательно, и нам не пришлось спешно ретироваться в дом. На следующий день, сразу после завтрака, мы отправились на велопрогулку. Я на своем стареньком велосипеде, а для Ромки двухколесный транспорт пришлось попросить у Марии Федоровны. Ее внук в последнее время перестал кататься, предпочитая проводить свободное время в смартфоне.
«Вечерком заходите ко мне!» — крикнула Марья Федоровна нам вдогонку. «Я собралась пирогов на печь!»
Первым делом решили проехать по поселку, чтобы и Ромке его показать, и мне посмотреть, что здесь изменилось. Мы ехали бок о бок по центральной улице и с любопытством вертели головами по сторонам. Завидев компанию гусей, ускорились. При нашем приближении птицы заволновались, вытянули шеи, зашипели, но очень скоро остались позади. Хохоча мы промчались мимо них с ветерком, прямо как в моем детстве. Надо признать, поселок довольно сильно изменился. Как грибы после дождя, кое-где выросли современные коттеджи в несколько этажей. За глухими заборами виднелись только их балконы и симпатичные глянцевые крыши. Новая улица с романтичным названием «Цветочная», вдоль которой теперь располагались особняки, резко контрастировала со старенькими деревенскими домиками, которые кое-где сохранились в своем первозданном виде, такими, какими были построены еще в послевоенные годы. Свернув с Цветочной улицы на Запрудную, мы поехали не спеша. Неожиданно взгляд наткнулся на пепелище. Среди ряда стареньких, но симпатичных домиков оно зияло черной дырой. Груда обгорелых бревен и остовы черных от копоти стен — видимо, все, что осталось от дома семьи Никитских. В растерянности я остановилась рядом.
«Дом сгорел», — констатировал Ромка за моей спиной. «Ты знаешь хозяев?»
«Да», — кивнула я. «Тут раньше жила одна семья. Надеюсь, с ними все в порядке». Я положила велосипед на траву и огляделась в надежде увидеть какого-нибудь знакомого, чтобы спросить, что тут случилось. Но на улице, как нарочно, не было ни души. До моего слуха доносился только отдаленный визг ребятни где-то на заднем дворе, да рев газонокосилки с участка напротив.
«Вечером пойдем пироги есть, тогда и спросишь у Марьи Федоровны, где теперь живут хозяева», — сказал Ромка, как будто прочитав мои мысли.
Тут что-то белое привлекло мое внимание, и я пригляделась. На фоне черных обугленных стен было что-то похожее на надпись белой краской. Подойдя поближе, я убедилась, что так и есть. Кто-то с помощью баллончика распылил на единственном относительно большом остове стены слово «убийца».
«Ого!» — присвистнул Ромка. «Это что за народное творчество?»
Я поежилась. «Не знаю. В этом доме, когда я была маленькой, жили хорошие люди. Семья Никитских, родители и трое детей. Со старшей их дочкой Полиной мы в детстве дружили».
Ромка терпеливо подождал пару минут, пока я молча смотрела на надпись, потом не выдержал.
«Ась, поедем дальше?»
«Да», — сказала я, уходя с пепелища. Необъяснимая тревога сдавила грудь. Решив, что попытаюсь найти в соцсетях Полину, как только приедем домой, я медленно покатила вслед за Ромкой. Наша поездка снова закончилась на карьере. На этот раз я сразу осмотрелась, готовая, если что, переместиться на речку. Но сегодня Вадима с компанией на берегу не было. Настроение немного улучшилось, и мы с Ромкой отлично провели время, пока не проголодались, словно медведи после зимней спячки. Обратно поехали по другой дороге, которая была короче и шла позади домов. Дорога эта была не асфальтированная, а просто протоптанная и поэтому ужасно неровная, вся в рытвинах и кочках. Ехать по такой на велосипеде — тот еще квест.
«Это что еще такое?» —
Изумился Ромка, смотря на участок Евдокии, местной бабушки с приветом, как ее за глаза все называли. Посмотреть тут было на что. Евдокия, сколько я ее помню, страдала синдромом Плюшкина, или, говоря официальным языком, расстройством накопительства. Ее дом и участок представляли собой одну большую гору никому, в том числе и ей, ненужных вещей. Эта гора каждый день пополнялась все новыми и новыми предметами, бережно собираемыми хозяйкой с улиц, помоек, свалок и еще бог знает откуда. Старые коробки, порванная одежда, поломанная мебель, пустые банки и тому подобное, все то, что нормальные люди выбрасывали без сожаления, привозилось и бережно складывалось Евдокией в бесформенные кучи, едва оставляя проход от двери ее дома до калитки. Старуха была одинока, к ней давно никто не ходил, и можно было только догадываться, какое царство хлама она устроила внутри дома. Мне было жаль Евдокию. Помню, я как-то читала о подобном расстройстве. Суть проблемы в том, что люди, бесконтрольно накапливающие мусор, видят в каждой вещи особую ценность, поэтому не готовы расстаться с ней. Соседи Евдокии, разумеется, были недовольны сложившейся ситуацией. Их сильно смущали запахи и жирные откормленные крысы, снующие по участку соседки. Сначала со старухой пытались разговаривать по-хорошему, затем и по-плохому, грозя полиции. Однажды Евдокии даже выписали штраф, но, уплатив его из последних своих сбережений, она продолжала накапливать хлам. Лечиться не желала, не признавая свою болезнь, а родственников, способных повлиять на нее, не имелось. В итоге соседи, то ли сжалившись над ней, то ли смирившись, махнули рукой и оставили старуху в покое, возведя высокие железные заборы с тех сторон, где их участки примыкали к ее участку. Со временем те, кто жил справа от Евдокии, забросили свой участок и переехали в город, а те, кто проживали слева, умерли. Их потомки не пожелали жить в деревне, а продать свой участок в непосредственной близости с такой соседкой, понятное дело, не могли. Так дом Евдокии, погрязший в мусоре, стоял по сей день между двумя заброшенными участками. Рассказывая об этом Ромке, я и не заметила, как мы приехали к задней калитке нашего дома. Этим входом давно не пользовались, шпингалет с внутренней стороны забора заржавел. Но Ромке поддался, и мы смогли пройти на свой участок. Услышав наши голоса, откуда-то из кустов тут же материализовался Сёма и принялся тереться о мои ноги, громко мурлыча, пока я отпирала дверь в дом. После обеда, когда мы с Ромкой пили кофе на террасе, у нашей калитки остановилась белая Мазда и слегка посигналила. Большое окно было хорошо видно, как из машины вышел Вадим и вместе со своей девушкой Алисой направился к дому. Ромка нахмурился, опознав в нем того самого парня, которого заприметил вчера на карьере.
«Привет, ребята!»
— громко поздоровался Вадим, широко улыбаясь. Про себя я отметила, что он как будто бы совсем не изменился за те годы, что меня тут не было.
«Аська, 100 лет не виделись! Хоть бы предупредила, что приедешь!»
«Привет», — ответила я. «Познакомьтесь, Рома — это Вадим, друг детства, за его спиной Алиса. Вадим — это Рома, мой молодой человек». Брови Вадима взлетели вверх, но улыбка держалась на лице, как приклеенная. «Приятно познакомиться», — сказал он, протянув руку Ромке. Тот ее пожал. Алиса была довольно красива. Миловидное лицо, прямые светлые волосы, точеная фигура. Впечатление портило только недовольное выражение лица. С кислой миной она выглядывала из-за спины своего парня. Я прислушалась к себе и с облегчением поняла, что ни Вадим, ни тем более Алиса не вызвали в моей душе ровным счетом никакого смятения. Это порадовало.
«Вчера я так и не понял, ты ли была на карьере? А сегодня ехали с Алиской с речки. Дай, думаю, заеду, проверю. А тут такой сюрприз», —
продолжал Вадим.
«У нас вечером шашлыки намечаются. Приедут мои друзья из города. Из местных тоже кое-кто будет. Может, и вы, ребята, заглянете на огонек?»
Ромка молчал, предоставив право решать мне. «У нас тут столько дел», — махнула я рукой в сторону дома. «Постараемся заглянуть, но особо на нас не рассчитывай.
К тому же вечером соседка ждет нас в гости», —
напомнил Ромка.
«Понял, не дурак», —
усмехнулся Вадим.
«И надолго вы в наших краях?»
«Как получится», — пожала я плечами. Алиса за спиной Вадима откровенно скучала и, как только возникла пауза, слегка капризным тоном сказала: «Ну что, поехали, зай?» Тот кивнул ей и снова обратился к нам.
«Если передумаете, милости просим. Ась, я теперь живу в 113-м доме. Это недалеко от пруда. Приходите, будет весело».
Когда Мазда скрылась из виду, Ромка с подозрением уточнил:
«Друг детства, говоришь? А смотрел он на тебя вовсе не как друг».
«Ром, ну перестань», — нахмурилась я. «Повторяю, тебе совершенно не о чем беспокоиться». Вечером, прихватив в местном супермаркете торт, мы пришли на чай к соседке.
«Асенька, ну зачем же вы тратились?» — всплеснула руками Марья Федоровна. «У меня аж пирогов целый противень».
«Ничего, тортик на завтра вам к чаю останется», — пожала плечами я. Мы уселись за небольшим круглым столом на веранде. На улице начинали сгущаться первые сумерки.